Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В университете прошла территориальная конференция по выдвижению кандидатов на Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Ученые вуза познакомили участников с экологическими проектами, над которыми работают преподаватели и студенты. Представлены новая книга из серии «Новгородская историческая библиотека» и новый том новгородского исторического сборника. Книга о временах смуты – сборник с широким диапазоном тем от раннего средневековья до Великой Отечественной войны. Польские студенты из Лодзи в гостях у колледжей Новгородского университета. Главная цель сотрудничества – культурный обмен. В выставочном зале НУФГУ открылась выставка дипломных работ выпускников кафедры изобразительных искусств, живопись, резьбу по дереву, росписи и вышивку можно там увидеть. Несущий надежду барсов. Еще об одном выпускнике Новгородской духовной семинарии рассказывает рубрика о русском языке. Он много занимался русским фольклором. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели в Новгородском университете состоялась территориальная конференция по выдвижению делегатов от Новгородской области на 4-й Всероссийский съезд по охране окружающей среды, который состоится в начале декабря в Москве. И хотя представителя от университета на этом съезде не будет, ученые НФГУ на этой конференции выступили с различными докладами, в том числе по экологическому образованию и экологическому туризму. Так, профессор-доктор сельскохозяйственных наук Николай Семчук рассказал сразу о нескольких проектах, по которым работали преподаватели и студенты вуза.
Основное направление, которое сейчас проповедуется в сфере воспитания экологического, формирования экоцентрического самосознания, это контакты детей с природой. На табличках, на картинках можно рассказать. Но если ребенок сам видит, потрогает руками, услышит, это оставляет след в душе. А только в этом случае мы можем говорить о воспитании. А информация, которую получают школьники и дети в детских садах, это знание. Можно много знать, но делать вопреки знаниям, если это не является принципом. Мы начали работать с маленькими детьми в детских садиках. Почему? Потому что в этом возрасте, до 5 лет особенно, ребенок отождествляет себя с природой, он как продолжение этой природы, он чувствует себя частичкой природы. Мы-то уже как-то считаем себя личностями, природа где-то там. И если тогда сформируется эгоцентрическое мировоззрение, то есть я центр Земли, мне должно все подчиняться, я командую, то вот это трудно потом переделать, а иногда даже и невозможно. И, конечно же, можно абсолютно объективно сказать, что каждый рубль, затраченный на экологическое образование и воспитание ребенка, оборачивается потом большими доходами. По многим причинам их разбирать сейчас не имеет смысла, но это действительно так. Есть пример создания экологической тропы дендрария Антониева монастыря. В нем участвовали преподаватели университета, учителя гимназии Эврика, школьники этой гимназии. Это был интересный проект, очень увлекательный, и было видно, как нравится детям принимать в нем участие. Мы обсуждали и маршрут, и как обустроить, и когда уже вот, собственно, работа шла, то было видно, что им нравится, есть сильная мотивация, и они с удовольствием занимались этим. Особенность этой тропы состояла в том, что почти весь маршрут проходил так, чтобы дети шли по асфальту, а объекты были рядышком. И в книге, которую мы потом издали, по каждому объекту был рисунок черно-белый и описание самого объекта, что собой представляет то или иное растение. Сами дети это делали. То есть вот я видел, как им это нравится, в устройство. Вот эта книжка, в ней там есть и маршрут сам, схема маршрута, и описание всех растений, и рисунки этих растений. Мы эти книги, поскольку были сделаны по гранту, мы их раздали по детским садикам, по школам, по всей области. И я с удивлением вот в садик пришел, и оказывается, у методиста вот эта вот книжка, они пользуются этой книжкой. Все дети любят, когда с ними занимаются. И единственное, что плохо, это мало занятий с детьми. Вот это, наверное, нужно констатировать. Это надо делать, наверное, кратно больше. По экологической тропе дендрария Антонио монастыря проводилось много экскурсий. В летний период, когда были детские лагеря в школах, осенью для детей из детских домов, из садиков, из школ проводили студенты университета, проводили также и учащиеся гимназии Эврика, те, которые создавали тропу. Мы провели занятия, научили их, как вести. Интересно то, что не только рассказывали о растениях, о животных, но и проводили игры. И экскурсанты, которые ходили на экскурсии, они с удовольствием играли в экологические игры. Это тоже очень интересно. Один из таких знаковых проектов был проект «Мой край родной». У нас было несколько вариантов этого проекта. Дети по области получали, в школы мы рассылали задания. Они выполняли задания, высылали в университет. И потом мы собирали победителей. Проводился конкурс уже в университете. Интересный конкурс с играми тоже. Ну, для ребенка игра – это жизнь. То есть он познает мир окружающий в игре. Ну и здесь тоже спонсоры давали деньги на награждение. Подарки, конечно, не по 1000 рублей, но ребенок рад подарку, потому что это подарок, а не от того, что он дорогой или же очень дорогой. Я даже с сожалением думаю, что хорошо бы кто-то вот такой конкурс «Мой край родной» продолжил, потому что дети узнают природу, узнают свой край, и это очень здорово. Проводили мы международный экологический проект «Листопад». В нем участвовало 8 стран Европы. И наша Российская Федерация от Калининградской области и до Сахалина. Явление в природе, мы смотрим на него, но чаще всего не видим, потому что смысл как бы скрыт. Мы видим внешнее проявление, а что происходит при этом? Она закрыта занавеской такой тайной. И когда наблюдение проводили дети за процессом листопада, то выяснилось, что действительно, когда он начинается, когда заканчивается, как происходит – это было для многих откровением. Ну и потом, опять-таки, увлеченность этим проектом была очень высока. Прислали фотографии, гербарии, схемы, графики. Но если говорить о таком специфическом экологическом туризме, я был поражен, что люди хотят участвовать в этом процессе. Нужно заплатить деньги, приехать в деревню. Там тебе дадут косу, чтобы я мог покосить, там, на грядке прополоть, корову подоить. То есть заняться работой крестьянской. Вечером попарят в бане, а утром на рыбалку отведут, там прикормленное место, и, значит, рыбалка будет удачная. И вот горожане хотят несколько дней побыть в этой среде.
На днях в Гуманитарном институте представили новую книгу «Малые города новгородской земли в смутное время». Книга кандидата исторических наук Якова Рабиновича из Саратова издана в серии «Новгородская историческая библиотека». Издание повествует о положении и судьбе малых городов новгородской земли во время шведской интервенции в начале 17 века. Вот что сказал автор о своем интересе к этой теме, который возник более 10 лет назад.
Я книгу прочитал Юхана Видекинда, которая только что издана была, а книга-то шведского королевского историографа 17 века. И она меня так заинтересовала. И сама книга, и комментарии, которые там были, над комментариями работали ведущие ученые нашей страны. И вот эти все комментарии, посмотрел, как я мало знаю, и как мало вообще известно об этом, о событиях смуты на севере. Все только внимание Москве. Оказались обделенными небольшие и малые города. города Новгородской и Псковской земли.
Полная версия интервью с автором Яковом Рабиновичем и подробности о серии «Новгородская историческая библиотека» вас ожидают в следующем выпуске. Но на этом рассказ о встрече не завершен. Там же был представлен и новый том Новгородского исторического сборника. Проинформировать об этом издании мы попросили руководителя Новгородского центра археологических исследований, старшего научного сотрудника Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге Сергея Трояновского.
Это очень такой серьезный академического уровня научный сборник. Это его 13-й выпуск, если говорить о новой нумерации, вообще 23-й. Традиция выпусков таких сборников началась еще в довоенном Новгороде. Тогда, в конце 30-х годов, была создана секция Академии наук в Новгороде, которая очень плодотворно работала и успела выпустить до войны 7 сборников.
23-й, он с довоенного времени?
Да, именно вот с учетом тех довоенных, а потом была попытка возобновить его в конце 50-х годов. Но по-настоящему сборники начали издаваться уже в таком монументальном, я бы сказал, виде. После того, как по инициативе Валентина Владимировича Янина, нашего почетного гражданина города, академика РАН, была воссоздана секция Академии наук Санкт-Петербургского, тогда еще Ленинградского института истории. Вот эта секция по-прежнему существует, работает, и одним из результатов ее работы являются вот эти регулярные выходы новгородского исторического сборника. В данном случае приятно отметить, что этот сборник был издан в Новгороде в типографии «Виконт», вполне в приличном варианте. Ну, они такие немножко типовые, но тем не менее подбор переплета, оформление, контрастность печати очень хорошего качества. Приятно, что он действительно новгородский по изданию, а не петербургский, как это было раньше.
Что, как правило, входит в эти сборники? Какие-то последние данные, исследования, материалы? Что это?
Ну, само название определяет его тематику. Он посвящен полностью Новгороду, но в очень широком диапазоне его истории. От раннего средневековья, собственно, от возникновения Новгорода, истории расселения славян на наших землях. И до последних лет буквально здесь есть публикации, касающиеся истории Новгорода там, довоенные годы, период Великой Отечественной войны. В частности, есть публикация Александрова по пленению Власова. Публикация новых документов, рассказывающих о событиях вот, драматических Второй ударной армии и сдачи Власова в плен. Ну, а так, по содержанию, очень богатый сборник. Есть публикации местных новгородских археологов и историков. А есть представители московских и петербургских научных кругов. И даже есть публикация американки Присциллы Хант, посвященная проблеме так называемых юродивых, их взаимоотношения с царями в Руси в XVI веке.
А вообще темы еще можно какие-то перечислить этого сборника?
Да, конечно. Здесь есть публикации, относящиеся к истории архитектурного строительства в Новгороде, в теме Софии Новгородской. Публикация Лисы Алексеевны Гордиенко, которая является бессменным редактором этого сборника, по сфрагистике, по печатям, княжеским печатям Ростиславичей, в которых, по ее мнению, отражается не только там развитие каких-то политических институтов власти, но еще и взаимоотношения Новгорода, Суздаля, Смоленска и других городов Руси в 12-13 веке. Есть статьи, посвященные чисто вопросам политической истории, определенным персонажам, новгородским Тысяцким, в частности, статья Леонида Александровича Басалыга, статьи о летописных источниках, касающихся Новгорода, отношениях Новгорода с Ливонией в конце 15-го века, в период вхождения Новгорода в Московское царство. Есть материалы этнографического характера, посвященные истории новгородского архиерейского хора. Это публикация Плотниковой. Вот Ярослав Васильев в традициях своей научной темы пишет о личном составе новгородского отделения крестьянского поземельного банка. Это история 19 века. Ну и так далее. Есть просто публикация документов, связанных с историей смутного времени. Очень богатый, насыщенный сборник, серьезный по объему, более так называемых 33 печатных листов. Это почти 600 страниц.
А тираж невелик?
Тираж невелик, всего 180 экземпляров. Надо сказать, что в издании сборника большую помощь оказали Комитет культуры, теперь уже Департамент культуры и туризма Новгородской области. Они выделили 40 тысяч рублей на это издание. Очень важно, что мы поддерживаем науку в этом смысле. И помог музей-заповедник через археологический центр. Добавили еще 50 тысяч. Вот из этих 90 тысяч получилось 180 экземпляров. Если бы было больше средств, сама себестоимость тиража была бы меньше, и можно было бы издать его тиражом там, в 1000 экземпляров, чтобы он разошелся по новгородским домам. Но пока это такая вот довольно эксклюзивная литература.
И только в библиотеках будет?
Да, вероятнее всего, она будет в библиотеках города, области, ну и в домашних библиотеках исследователей. Вот. Конечно, это вопрос очень острый. Мы должны понимать, что историческое знание, археология не востребованы школьниками, студентами. И эти книги должны расходиться большим тиражом. Но это вопрос финансирования науки в целом.
К сожалению. Добавлю, что буквально на следующий день уже не история в чистом виде, а филология в прошлом и настоящем стала главной темой конференции «12 век славянского письма». И эти подробности тоже в следующий понедельник. Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Польские студенты из лицея Лодзинского технического университета сейчас в гостях у колледжей Новгородского университета. Дружба двух вузов давняя, полувековая. А вот лицеи и колледжи стали сотрудничать недавно, с декабря 2012-го. За прошедшее время успели по разу обменяться студентами, и это второй визит польской группы. Как знакомились поляки и россияне, слушаем в репортаже.
Ну, в принципе, вы, наверное, все знакомы уже, да? И в Польше встречались, и здесь у вас была возможность пообщаться. Проверим, насколько вы хорошо запомнили имена друг друга. с помощью вот этого шарика. Будем передавать по кругу и говорить такие слова. Это воздушный шарик, он у меня от Маши, Тани, Светы, Пети и так далее. То есть перечислять имена всех впереди сидящих. Последнему повезет больше всех. Вы можете говорить по-польски. Это воздушный шарик, меня зовут Татьяна Евгеньевна.
Это балон, он у меня от Татьяны.
To jest mój balonik, nazywam się Agnieszka i dostałam go od Kuby.
Od Tatiany i Kuby.
To jest mój balonik, dostałam go od Tatiany, Kuby, Agnieszki i Marysi i nazywam się Maja.
Договор о сотрудничестве с лицеем при Лодзинском техническом университете был подписан в декабре прошлого года. За минувшее время удалось по разу обменяться студентами, и вот второй приезд польской группы. Пока российские и польские студенты знакомились между собой, мне удалось пообщаться с руководителем поляков.
Меня зовут Томаш Козера. Я являюсь директором лицея технического университета город Лодзь.
Вот договор между колледжами Новгородского университета и вашим лицеем, он, в общем-то, недавний. И я, насколько знаю, это просто такой культурный обмен больше.
Да, мы предлагаем студентам большую культурную программу. Они изучают польскую и русскую культуру. Мы посещаем в Польше Краков, Освенцим, Варшава тоже.
Это Россия. Студенты.
Это для российских студентов, да. Но кроме Новгорода, польские студенты посещают Псков, Санкт-Петербург, Валдай, Старую Русию. Ну, они много сообщают между собой и организуют русско-польские вечера.
Ваш лицей, что там за дети обучаются? Он при университете техническом. Вообще, чем вы занимаетесь?
Ну, у нас учатся ученики, которые любят математику, физику и химию, и тоже английский язык. Это самые главные предметы в нашей лицее. Но он включен в структуру политехнического университета в городе Лодзь.
Они потом поступают в этот университет, нет?
Да, они, много из них поступают в университет, но они тоже приезжают в другие страны, в Кембридж, в Эдинбург, в Францию.
То есть образование у вас в лицее хорошее?
Да, наша школа очень популярная в городе Лодзь.
Сколько у вас человек учится, много ли?
Теперь у нас есть 300 учеников, студентов.
А русский язык изучают многие?
У нас курс русского языка тоже происходит. Все студенты нашего лицея изучают тоже русский, обязательно русский язык, английский. Испанский.
Вы в прошлом году бывали уже здесь. Что вам особенно запомнилось? А может быть, не понравилось?
Ну, мне все понравилось, когда я приезжаю здесь. Я с удовольствием приезжаю сюда. И мне надо сказать, что мы вместе с польскими учителями были в июне здесь, в Новгороде. Им очень понравился город, очень понравилась дружба с учителями, с людьми.
Чем хороши, на ваш взгляд, такие обмены? Нужны ли они?
Самое главное, чтобы студенты могли познакомиться, что мы все славянцы, у нас есть дружба, у нас есть то же самое история, мы тесно связаны. Но я бы хотел, чтобы эта дружба развивается, чтобы польские студенты поступили в университет, и чтобы они изучали мехатронику, нанотехнологии. Но тоже и для русских студентов есть возможность в рамках кампуса Европа приехать в Польшу и тоже изучать польский язык, не только польский язык, но технические факультеты.
Несмотря на то, что в лицее изучают русский язык, в этой группе владеют им немногие, но есть приятные исключения.
Юнош Михаляк. Я жил почти 4 года в Казахстане, где в русской школе выучил русский язык.
Вы приехали первый раз, насколько я знаю, по обмену, да?
Да, по обмену я в Россию попал первый раз.
А Великий Новгород?
Тоже первый раз.
Вам вообще хотелось поехать? Если да, то почему?
Мне очень хотелось попасть в Россию, поскольку я говорю на русском языке, хотел увидеть эту страну. И когда у меня появилась возможность приехать по обмену, я был очень рад.
Что бы вам здесь хотелось посмотреть? Что бы хотелось узнать?
Хотелось бы, конечно, посмотреть все, увидеть все, что возможно. Все достопримечательности, все здания, весь, конечно, колледж. Это невозможно, у нас нет настолько много времени. Так что я уверен, что увидим хотя бы самые важные старинные здания. Мы уже посмотрели Кремль, который был просто восхищающий. Так что надеюсь, что еще увидим много чего через наш визит и что узнаем много русской культуры.
А что-нибудь читали? Может быть, чем-то особо интересуетесь? Русской литературой, русской историей?
Я читал в детстве довольно много русских сказок, такой детской русской литературы. Позже у меня не было слишком много русских книг, а только те, которые я с собой привез в Польшу. Но все-таки удалось прочитать немного российской фантастики и даже других книг.
Таким хотите стать? Вот сейчас учитесь в таком достаточно престижном лицее.
Я хотел бы стать инженером, точно еще не знаю каким, возможно, что роботиком. Увижу еще после этого года учебы.
А хотели бы куда поступить? В Лодзинский технический университет? Или, может быть, за границу? Может, к нам в Россию приедете, в Новгородский университет?
Это, конечно, очень сложный вопрос. Я, наверное, буду изучать дальше физику и математику где-то в Польше, но очень хотел бы на год хотя бы попасть куда-то за границу, возможно, в Россию, возможно, в Англию. Ну, скорее всего, приеду в Россию.
Спасибо, приятно было познакомиться.
Спасибо большое, до свидания.
В выставочном зале НУФГУ открылась выставка дипломных работ выпускников кафедры изобразительных искусств, которой в этом году исполняется, как и Новгородскому университету, 20 лет, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Экспозиция выпускников 2013 года стала первой выставкой в этом учебном году. Главное отличие экспозиции этого года в том, что здесь размещены лучшие работы студентов группы 8391, а не работы всех выпускников кафедры, отметила заведующая кафедрой изобразительных искусств и методики преподавания Галина Паровская.
Выставки вот эти традиционные у нас. Дело в том, что вот эта выставка, она особенная, потому что мы обычно работы дипломные, там текущие, выставляем сборные со всей специальности. А в этот раз выставка одной группы практически, которая защищалась нынче, в этом году. Для нас очень еще важно, чтобы у нас младшие курсы посмотрели, чтобы они тоже как-то настраивались на тот уровень дипломных работ, который у них должен быть. Ну вот у нас пришел пятый курс, я сейчас вижу. Их там немного, но они с практики, они на практике. Так вот пришли, уроков нет сегодня, пришли. Вообще интересная следующая группа идет, но она очень маленькая, там всего 6 человек. Вот
почему?
Это, наверное, история такая долгая. Мы попали как раз первый раз на прием, на специальность, когда сократили срок приема документов на творческие специальности до 5 июля. Просто все принимают до 25-го, а мы до 5-го. Кто успел? Потом приезжали, были разочарованы очень, и у нас их было мало, их там было 9 человек. Но вот 3 человека отчислилось там по разным причинам, а осталось 6.
Ну, кем в основном устраиваются выпускники кафедры?
Ой, совершенно разнообразно. Ну вот из этой группы двое сидят с детьми.
Преподаватель
изобразительного искусства. Наши, вот они на практике, конечно, проявляют себя очень хорошо. Ну, вот четверо уже точно в школе, мы знаем. Двое в наших новгородских школах, а двое поехали в Кириши.
Декоративный натюрморт, сказочный мир, образ родного края – это название картин первой части выставки. Вторая посвящена декоративно-прикладному творчеству, которое представлено детским столиком, расписанным в мезенских традициях, резьбой по дереву и керамическими композициями. Одна из них посвящена 1150-летию Великого Новгорода. К сожалению, выпускники по разным причинам на открытие выставки прийти не смогли. Зато на дипломные работы пришли посмотреть студенты 1, 2 и 5 курсов. Особенно эта экспозиция важна пятикурсникам, ведь впереди диплом, признался студент 5 курса Игорь Муратьян.
Посмотреть на своих однокурсников, уже, к сожалению, бывших. Я их знаю хорошо всех, хорошие мои друзья. Ценю их уровень художественный очень. Они все очень талантливые ребята. Вот. Посмотреть решил на их творение. Каждая работа индивидуально,
ну,
как и
быть?
Каждый человек в этой группе. Очень разнообразные красочные работы.
У вас дипломная работа впереди. Что
да,
вы будете
работа.
Демонстрировать?
Это секрет.
Но это будет полотно какое-то?
Это будет большое полотно, морской пейзаж.
Морской пейзаж, где море будете брать? Лучше все-таки с натуры писать или как?
Само собой лучше с натуры, но, к сожалению, времени нету ехать куда-то. Вот, поэтому и по представлению буду тоже что-то писать. Уровень, показывать, к чему нужно стремиться, ведь это уже конечный результат их учебной деятельности. Поэтому каждый должен видеть. К тому же это как ценности в искусстве они представляют уже какую-то. Любой человек должен смотреть, радоваться. Творение искусства.
Попадет ли картина студента 5 курса Игоря Муратьяна на выставку лучших дипломных работ выпускников кафедры изобразительных искусств и методики преподавания, узнаем в следующем году.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В прошлый раз мы с вами говорили о таком выражении на русском языке, как Тихон Задонский. И читали книгу Людмилы Андреевны «Секретарь», посвященную Новгородской духовной семинарии. И мы продолжим этот разговор о выпускниках Новгородской духовной семинарии. И сегодня я хочу вам рассказать о человеке, который, ну, можно сказать, 100 лет спустя, если сравнивать с Тихоном Задонским, о человеке 19 века, которого зовут Элпидифор Васильевич Барсов. Не удивляйтесь его имени. Оно было не самым распространенным, но известным, особенно среди священников и их детей. И оно, нам знакомо греческое имя, Элпис – это надежда. И я вам, наверное, когда-то говорила, что так называемые три русских имени в нашем именнике – это перевод с греческого. Так вот, надежда – это перевод с греческого Элпис. Ну, а фор – это несущий, то есть Элпидифор – несущий надежду. Вот сделаю такое маленькое отступление, скажу, почему я с него начинаю, потому что у меня связано такое переживание с этим выпускником Новгородской духовной семинарии, потому что эта фигура очень важная в фольклористике, и его книгу «Причитание Северного края» я знала еще студенткой. И она прочитана мною вдоль поперек, потому что мы, может быть, я уже когда-то говорила, ездили в фольклорные экспедиции на Пинигу, и там я прикипела к жанру причитаний, и после мы делали книгу, которая называется таким студенческим большим коллективом, которая называется «Обрядовая поэзия Пинишья». И мы публиковали тексты, да? Так вот, условие настоящей публикации состоит в том, чтобы выверить все предыдущие публикации и сказать, этот мотив, допустим, или этот текст уже публикован был тем-то, тем-то, или он публикуется впервые. То есть публикации фольклорных текстов предполагают вот такую обязательную сверку с предыдущими публикациями. И была, как нам казалось, невероятно давняя книга 1880 таких годов. Она была так вообще переплетена во второй или третий раз. Ну, я, честно говоря, даже на имя тогда не обратил внимания. Барсов, 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 причитание Северного края. Это классик вот в этой области фольклористики. Собиратель и публикатор текстов. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что я работаю просто в том же самом, можно сказать, месте, в котором учился и выпустился Элпидифор Васильевич Барсов. Я сразу хочу сказать, что его вклад в фольклористику огромен. Как он оказался вообще в фольклористике, получив такое духовное образование? Он родился в Череповецком уезде. А вы помните, что Череповец, значит, относился, и этот уезд относился к Новгородской губернии. И одно из самых сильных его впечатлений детства – это плакальщицы. И у него есть такие воспоминания, что он слушал плакальщиц, да? Ну, это не самые лучшие ситуации. Они очень потрясали его воображение. Образование Элпидифора Васильевича началось в Устюжне, духовное училище, о котором об этих годах у него тяжелые воспоминания есть, и все больше там такие выражения «был сечен» или «сечен», уж я не знаю как, «секли учеников». Наверное, он не отличался уж таким послушанием, и его секли много раз на неделю, а потом еще в субботу за недельные прегрешения. И после этого учения такого тяжелого и безрадостного, как ему потом казалось, он приезжает и поступает в Новгородскую духовную семинарию, о которой тоже у него были воспоминания не лучшие, но другие, что таков был климат, что он пишет, я умирал каждую весну, но потом возрождался, кашлял. Ну, в общем, понятно, мы знаем, про наш климат не надо говорить. И затем, как, наверное, не самый худший выпускник, он поступает, продолжает образование в Петербургскую духовную академию. Заканчивает ее в 861 году. Это, как мы помним, как раз тот год, когда уже был прославлен Тихон, соученик, так сказать, нашего героя. После академии он был направлен в Петрозаводск, по-сегодняшнему говоря, а по-тогдашнему в городок Олонец, где стал не служить в церкви, а сразу преподавать в духовной семинарии, которая там работала. Но вообще этот городок, который сейчас районный центр с населением меньше 9 тысяч, а он очень большое значение имел для Карелии. И вот как Новгород был немножко отодвинут Петербургом, так этот Олонец был отодвинут Петрозаводском. И там, это все-таки север, он преподавал логику, психологию, такие вполне светские вещи, да? и повстречался со ссыльным по фамилии Рыбников, который заразил его интересом к народному творчеству. Я вообще должна сказать, что вот эта вторая половина XIX века – это вообще такой культ внимания к народному слову, к народному творчеству, собирание. Именно в это время, можно сказать, основы, вот, корпус текстов основных, главных, он был создан и собран самыми разными людьми, любителями, вот, непрофессиональными. Это вот был дух времени такой. И интересно, что там он начинает собирать вот этот жанр, поразивший его в детстве, заплачки, плачи, причитания. Он ввел в научный оборот большое количество таких текстов. 4 тома он издал «Плачи» и так их тематически разграничил. В первом томе «Плачи погребальные», «Надгробные» и «Надмогильные». Они различались, да? Потом «Плачи завоенные», «Рекрутские» и «Солдатские». И вот как-то большей частью это женский жанр. Но рекрутам и солдатам было о чем попричитать и в мужской версии. И 2 последних тома – это «Плачи свадебные», «Рукобитные», «Разлучные», «Баянные» и «Предвенечные». Мы знаем, что после венца уже никто не причитал, уже там были совершенно другие настроения. Кроме того, он собрал 500 рукописей по истории раскола, а вот тут, наверное, его духовное образование все-таки влекло вот к этому потрясающему, трагическому событию русской истории – и около 1000 текстов старообрядческой литературы. Ну, он публиковался в Волонецких губернских ведомостях, то есть был близок к нам, журналистам, не чужд. И интересно, что в 1870 году он уже совершенно с севером порывает и уезжает в Москву. Работает в Румянцевском музее, выполняет такие поручения Общества истории и древности, секретарь Общества истории и древности российских, и редактором является чтение вот этого общества, которое, значит, так и назвали, чтение Общества истории и древности российских. Публикует очень много работ. Вот из многих его работ я выбрала лингвистические, самые близкие к сюжетам, связанных с русским языком. В 1895 году издает «Соображение о том, что значит имя Киева». И названия там, связанные с этим. Да, это вот то, что мы сейчас называем ономастикой, что нас очень волнует. А еще раньше издает такую работу о названиях рек и местностей, как исторических источниках. А название рек и в нашем крае, и на севере, конечно, очень впечатляющие. Знаменитым сделало его большое исследование слово о полку Игореве. Это сейчас оно такое классическое, а тогда ведь оно только-только вошло в научный оборот. И вот интересно, что это тоже такая лингвистическая работа. Он сделал глоссарий, выбрал 905, ну, в общем, около 1000 таких непонятных слов и их толкование. Это очень известная его работа. В Москве он встречался с Львом Николаевичем Толстым, был знаком с Гелеровским, знаменитым, потрясающим человеком. Может быть, мы о нем когда-нибудь поговорим. И у Гелеровского есть очерк о Элпидифоре Василий Чебарсове, который называется «Нечаянная радость». Ну, человек совершенно замечательный во всех отношениях. Он умер в 1917 году, а вот в этом году как раз и заканчивается, как мы понимаем, 19 век. Так что он его и завершил. Еще раз хочу сказать, что нам интересны все его филологические труды, и это свидетельство того, как широко и интересно было образование в нашей семинарии. Ну, конечно, если у человека был талант, интерес и трудолюбие. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.